это показывает программа «Повестка». 5:05, как обычно, на часах во вторник, а накануне, в воскресенье, в 9 часов вечера, не раньше и не позже. Но можно было бы еще позже. Владимир Путин объявил вот эти новости, что Шойгу больше не Шойгу. И в этот момент проснулись все. Все, кто пытался спать в эти минуты, проснулись на своих кухнях, в своих ютубах. И в первую очередь проснулись отец и сын Пастуховы, Владимир и Борис. И Владимир Пастухов в этом интервью из семейной кухни своему собственному сыну сказал, что, ну что-то он, конечно, говорил об этом новом Белоусове, министре обороны, все понятно. Но он сказал, что ждет-то он в первую очередь Алексея Дюмина.
Появление Дюмина было бы для меня самой интересной неожиданностью этой вот череды назначений. Почему? Потому что появление Дюмина означало бы подтягивание резерва. Это знаешь, как вот дивизию сибиряков перебрасывают под Москву. Это означало, что они рассматривают следующие 6 лет как проблемные.
И дальше. Он объясняет, почему это время он считает проблемным. Зачем нужен Дюмин?
Кто такой Дюмин? Я его назову так, как это называлось всегда на Руси, со времен Ивана Грозного и Шуйских. Это постельничий. Это не оскорбление, это просто название должности, которую человек занимал. То есть ближе его нет никого. Это тот, который у постели стоит. То есть кому как бы царь доверяет как бы самое дорогое. Себя, Сибирь.
Царь доверяет самое дорогое – себя. Он доверил себя когда-то Алексею Дюмину, потом он отпустил его в Тульскую область губернатором и как-то, видимо, перестал доверять всем, кто вокруг него, и вернул Дюмина обратно помощником в свою администрацию, помощником президента в администрацию президента. Он точно так же в эту администрацию вернул с поста секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. Патрушев теперь тоже помощник. Они как бы занимаются разными делами. Сейчас мы это обсудим с нашими гостями. Зачем он сделал их обоих помощниками? С нами Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте.
Приветствую, спасибо за приглашение и приветствую всех уважаемых зрителей и подписчиков. Добрый день.
И мы вас очень любим. И, Владимир, ваше мнение. Вы тоже ждали Дюмина? Вы ждали, что он как-то должен все-таки всплыть во всем этом раскладе?
Ну, я не могу сказать, что я являюсь почитателем и поклонником охранников Путина, диктатора Путина. Конечно, у Дюмина есть определенные претензии, притязания. Он был в очень хороших отношениях с Евгением Пригожиным, с Дмитрием Уткиным. Он тогда был заместителем министра обороны и руководил силами специальных операций. И, конечно, все вот те события июня прошлого года, они говорили о том, что вполне возможно в результате вооруженного мятежа им удастся скинуть Сергея Шойгу, и тогда бы они пришли к власти и в Министерстве обороны, и в ФСБ России. Но этого по определенным причинам не произошло, и сейчас его отправили, ну, по сути, да, давайте так, на скамейку запасных. Патрушева убрали за то, что не смог разрулить вовремя конфликт с Пригожиным, и между Пригожиным и Шойгу он, очевидно, ушел на повышение. Вот. Да и, в принципе, и Шойгу тоже ушел на понижение, точно так же, лишившись руководства российской армии на такую почетную должность свадебного генерала. Только если тот же самый там Патрушев просидел в Совбезе с 2008 года, то у Шойгу, конечно, такой возможности 17 лет находиться там не будет. Это такая временная должность, чтобы он не оказывал сопротивления, пока ФСО и ФСБ будут зачищать Министерство обороны. А что касается, еще раз вернемся к Дюмину, он будет сидеть на скамейке запасных ровно столько, сколько понадобится. Может быть, он пойдет на повышение, а может быть, он там и останется, и оттуда уйдет потом в бизнес.
Мы давайте с этой скамейкой все-таки еще раз разберемся. Вот он сидел себе губернатором Тульской области. Ну и сидел бы и сидел. Зачем все-таки понадобилось его поближе к Москве-то перетащить, этого Дюмина?
Ну, возможно, как раз, чтобы в период турбулентности, когда начнут происходить отставки, он именно находился в таком кадровом резерве. Потому что очевидно, что там, помощники и советники так называемого президента, о сути диктатора, это те, кто находится на скамейке запасных, кому сегодня не доверяют руководству, министерством или какой-то серьезной структуры, но при этом их не хочется совсем отдалять, отстранять от власти, превращая их в очевидных оппонентов. Это такая как бы надежда на возможное повышение в должности. Но еще раз, это надежда, и для большинства помощников и советников эти надежды являются тщетными.
Владимир, а как бы нам вот эту логику все-таки установить почетче? Вот этот Дзюмин, который был охранником, постельничим, как называют его пастухов, которого отправили губернатором Тульской области, который действительно был связан, мы помним, что была вот эта связь с Пригожиным, дружбой и так далее, Суткиным. Почему-то он не пострадал, его он не был сослан, как Суровикин, которого Ксения Собчак возвращает 15 мая обратно в Москву. Он не был сослан, он ничуть не пострадал. Сейчас его отправляют в Москву. Так все-таки доверие к нему, как к постельничему, сохраняется у Владимира Путина?
Да, конечно. Он вовремя предал тех, с кем вступал в определенные договоренности. Речь идет про Пригожина, про Суровикина. Суровикин наломал гораздо больше дров, чем Дюмин. Дюмин просто был в контакте с Пригожиным и Суткиным, и Суровикиным, но не предпринимал никаких действий. Если мы вернемся к событиям весны 2023 года, то мы вспомним, как один из ближайших друзей Дюмина, Роман Гаврилов, генерал, и тоже бывший сотрудник ФСО, который вместе с Золотом уходил в Росгвардию, как он появлялся вместе с Евгением Пригожиным, как один из его якобы там, заместителей на оккупированных территориях. И в какой-то определенный момент Пригожин начал расправлять плечи, потому что он почувствовал, что если за ним Гаврилов, если Дюмин у них на звонке, то за ними ФСО, и, соответственно, они могут посылать на три буквы и Герасимова, и Шойгу, и уж тем более там, Цаликова с Ивановым. Но в какой-то определенный момент, когда начался вот этот жесткий сценарий, в котором очевидно, Сергей Суровикин принимал активнейшую роль, потому что именно он, будучи одним из заместителей министра обороны, заместителем командующего объединенной группировкой войск, он, конечно, же блокировал целый ряд подразделений вооруженных сил России и дал возможность ЧВК «Вагнер» захватить штаб Южного военного округа. По сути дела, это было предательство с точки зрения военного дела. Поэтому он в опале, поэтому он за пределами Российской Федерации, поэтому в отношении него приостановлены расследования, не прекращены, а приостановлены. Угу. И вполне возможно, в любой момент постановление о прекращении будет отменено, и он опять станет фигурантом этого дела о вооруженном мятеже, потому что как минимум два заместителя его дали на него соответствующие показания, уличив его во взаимодействии с Уткиным и с Пригожиным. А Дюмин как раз с Гавриловым, они оказались 23 июня, абонент не абонент, они не брали телефонные трубки. И как раз вот когда колонна начала двигаться в сторону Москвы, Дюмин был один из тех, кто, по сути, отказались от какой-либо дружбы, общения и уж тем более поддержки того, что устроили Пригожин, Суровикин и Уткин. Он выбрал, очевидно, Кремль, верность своему хозяину, и за это он обласкан. Поэтому к нему такое хорошее расположение, поэтому его пригласили сейчас в администрацию Путина, забрав его из Тульской области, где огромное количество локальных проблем. И, честно говоря, там, быть губернатором в военное время в России — это такая расстрельная должность, где плюсов с точки зрения федералов ты не можешь заработать, а шишек набить можешь. Но вот он ушел, очевидно, с такой с позитивной повесткой на запасную скамейку, на скамейку запасных. Кем его могут назначить? Директором ФСО, директором ФСБ, первым заместителем министра обороны? Покажет время. Но, очевидно, для чего-то он Путину нужен. Для чего? Увидим в течение, наверное, одного календарного
вот
года.
Чтобы уже покончить, Владимир, с этой военной группой, значит, вы не думаете, что верна информация о том, что Суровикин 15 мая вернется в Москву, потому что ждут его не самые веселые вещи, по всей видимости. Вы не думаете, что эта информация точная?
Нет, я не думаю. Нам прислали аудиозаписи, там, часть элементов из которых мы опубликовали. Это разговоры всем известного пропагандиста Владимира Соловьева, телефонные переговоры и аудиосообщения с женой Сергея Суровикина, Анной. Так вот, он там ее пытается успокаивать, он говорит о том, что там целый ряд людей, он называет Сергей Чемезов, Денис Мантуров и Владиленович, ну, можно предположить, да, что да, это да. Сергей Владиленович Кириенко, что вот они являются какими-то ходоками наверх с тем, чтобы сменить гнев на милость и с тем, чтобы Суровикина каким-то образом там помиловали и вернули обратно в Россию и на какую-то должность. Но мне кажется, что для Владимира Путина Сергей Суровикин является самым настоящим предателем. Вот мы недавно посмотрели фильм у Марии Певчих «Предатели». Там это можно, знаете, как сову на глобус, можно так условно кого-то там в чем-то подозревать. А здесь очевидно, когда действующий военный начальник помогает прокси ЧВК «Вагнер» разоружить и захватить штаб объединенной группировки войск, ну что это, если, конечно же, в военном смысле не предательство? Поэтому здесь, ну, очевидно, за него похлопотали, его, как Евгения Пригожина, публично не казнили у всех на виду и не взорвали там в автомобиле или в самолете. Вот. Но при этом держат его на огромной дистанции, и вряд ли он в обозримом будущем сможет снискать какой-то, там, не знаю, там, прощение, снисхождение у Владимира Путина. Хотя, судя по тому списку, о котором Соловьев говорил о Анне Суровикиной, но список ходоков за Суровикина достаточно большой, и тем самым интереснее будет там, посмотреть на развитие событий. И теперь мы больше понимаем про расстановку сил и кто на чьей стороне. Очевидно, что Белоусов — это Ковальчуки, а как раз Чемезов и Мантуров — это как раз история там, с Суровикиным. Но в данном случае очевидно, что у Чемезова с Мантуровым и с Кириенко гораздо меньше бицепс в нынешнем в этой схватке, чем у Ковальчуков.
Да, и ну, будем считать, что Ксения Собчак, которая опубликовала информацию о его прилете 15 мая, выдала желаемое за действительно желаемое вот этой группы ходоков. И вот я еще раз говорю, чтобы покончить с военной группой, потому что мы перейдем к очень любопытной гражданской группе. Цаликов, которого сегодня сделали заместителем Шойгу в Совете Безопасности, это значит уже он не то что не подсуден, но он тем самым открышевался от тюрьмы, его больше трогать не будут. Как
да,
его...
в какой-то момент это такая индульгенция. Руслан Цаликов был долгое время заместителем Шойгу в МЧС. Потом перешел вместе с ним в губернаторство Московской области, был первым заместителем губернатора. Вот. А Тимур Иванов, нынешний обитатель СИЗО Лефортово, он был у них председателем правительства Московской области. Соответственно, потом эта троица ринулась в Министерство обороны. Там они, выражаясь языком, сейчас это еще раз, это не мои термины, это термины нового министра обороны России Андрея Белоусова, он такие экономические термины на одном из форумов применял. Значит, они там крысили, хрюкали и копытили. В общем, вот это вот персонажи обелечивали Министерство обороны. Но в какой-то определенный момент, видимо, Путину эта история, очевидно, надоела. И дальше была разработана целая спецоперация, что сделать так, каким образом убрать Шойгу и Цаликова от руля Министерства обороны и при этом не получить рецидив истории событий вооруженного мятежа 23 июня прошлого года. Потому что одно дело все-таки это сносить Пригожина, и это можно сделать. И другое дело попытаться там, задержать или арестовать министра обороны и первого заместителя, когда под их контролем большая группировка войск, и, конечно, войска гораздо мощнее, чем ФСБ, ФСО и Росгвардия вместе взятые. Поэтому вот, наш источник сообщал еще до майских праздников, что разрабатывается целая спецоперация, и очевидно, что Шойгу с Цаликовым предложили какой-то вариант такой почетной пенсии, с тем, чтобы потихонечку, без там, повтора рецидива вооруженного мятежа уже со стороны армии, их оттуда выкурить из здания на Фрунзенской набережной. Очевидно, что им пообещали должности вот этих свадебных генералов, которые на самом деле в России ничего не значат. Потому что Патрушев был влиятелен как секретарь Совбеза только потому, что он бывший кадровый офицер КГБ и ФСБ, и ФСК, и потому что у него огромное количество связей, контактов и тех майоров и полковников, которые благодаря близости к Патрушеву стали генералами ФСБ. То есть у Патрушева было мощное влияние на ФСО и ФСБ. У Шойгу с Саликовым это настоящие свадебные генералы, потому что из Минобороны, а они уходят по-плохому. Целый ряд их заместителей и ближайших начальников задерживают, арестовывают, сажают, и они сейчас будут давать показания. В армии их не уважают и во многом презирают и ненавидят. ФСБ по понятным причинам у них нет никаких завязок. Поэтому они будут на этой должности какое-то время, точно так же, как, вспомните, Пригожину кинули кость, пообещали, что он будет тренировать белорусские спецслужбы, в Африке у него все сохранится, его убили через 2 месяца. Вот здесь, мне кажется, вот эта история с Шойгу и с Цаликовым – это ровно про это. На глазах у всех сейчас обезглавливать полностью российскую армию и сажать их в тюрьму, и армии показывать, что у них все руководство было воровайками, укравшими миллиарды, ну, наверное, это будет демотивирующе для Путина, для его солдат и младших средних офицеров. Поэтому им пока предложили вот эту вот позицию. Но, как сообщил нам источник, скорее всего, там для Шойгу календарный год пройдет. И вот в течение этого года наш источник, ну так он с иронией сказал, с сарказмом, они встретятся с Евгением Пригожиным. Ну, понятно, что с ними может произойти.
Спасибо.
Поэтому я думаю, что здесь Саликов и Шойгу, они пробудут меньше года, там какое-то небольшое количество времени на этих позициях. А когда уже Белоусов и ФСБшники войдут во вкус, когда они возьмут под контроль полностью Министерство обороны, очевидно, что сейчас ФСБ и ФСО выигрывают в этой схватке, и они замещают целый ряд там клана Шойгу, тогда уже там, в течение года, полутора с ними что-то произойдет. Хотя, еще раз подчеркну, вполне возможно, что и до конца этого года Руслан Саликов станет одним из там, не знаю, там, сокамерников, соседей с Тимуром Ивановым.
Спасибо, Владимир. И пока вот вы говорили, пришел мне в голову вопрос для нашего опроса традиционного, но он такой жизнеутверждающий. Вот Владимир Путин продолжит ли ходить с Сергеем Шойгу в тайгу? 3 варианта ответов. Да, продолжит. Нет, не продолжит. И 3-й вариант – продолжит, но тайно. Вот я прошу этот опрос запустить сейчас. И с нами на связи журналист Андрей Серафимов. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, я все-таки хотела бы, чтобы вы присмотрелись к этой должности помощника. Вот явно, совершенно в явной форме дал нам понять, открытым текстом сказал Владимир, что Патрушева сослали в помощники, сослали. То есть за то, что вот он там путч не предотвратил, ну, не предотвратил вот этого Пригожина, допустил, все-таки это скорее наказание. А что вы думаете, сослан-то он в администрацию президентскую, все-таки как-то вот никуда попало? И вообще-то помощник – это такая ступенечка для дальнейших прыжков, не самая последняя. Что вы думаете об этом его новом назначении Патрушева помощником президента?
Я не могу полностью согласиться с тем, что это ссылка. Я бы сказал, что скорее как бы это как формальная ссылка, да, так скажем. То есть помощники президента, они не обладают какими-то там широкими полномочиями, то есть они не могут прийти и отдать приказ условно министерству, там, чтобы подгонять по каким-то проектам, да, например. Однако я бы скорее оценивал это не как понижение или там как какое-то наказание, например. Скорее я бы это оценивал как приближение тех людей, которым Путин доверяет, да, вот ближе к себе, так скажем, и с посылом на долгое ведение вот военных действий, в общем-то, в Украине. Вот. Потому что Патрушев, он, насколько я понимаю, продолжит сохранять контакты с силовым блоком, да, его связи никто, ну, не отменял в этом смысле. Они как были, так и есть, в том числе и на каком-то там, например, между межсиловом, да, взаимодействии между силовым блоком внутри уже непосредственно. Если говорить про назначение Дюмина, то это может быть, потому что, судя по тому, что пишут медиа, например, та же «Медуза» там и так далее, здесь просто очень сложно предсказывать, да, однако, потому что система российская очень все-таки закрыта, и делать какие-то спекуляции, это не всегда продуктивно, так скажем, потому что очень многие не ожидали именно таких перестановок. Однако то, что мы видим в медиа, это может говорить о том, что Дюмин до сих пор как бы сохраняется в обойме, да, как это называется, но при этом его могут обкатывать на какую-нибудь там должность выше впоследствии. Потому что, судя по конфигурации правительства, мне кажется, что она достаточно получилась консервативной в этом смысле. То есть никто не смог ни сказать о крупных, я имею в виду из медиа, да, никто не мог не предположить каких-то важных изменений там про Белоусова, про того же самого, про Мантурова. И поэтому здесь сложно сказать. Однако даже тот факт, что мы знаем про Дюмина, что его сватали, да, на должность в там, Министерстве обороны и так далее, а сейчас он помощник по именно тоже оборонному блоку, это может говорить все-таки о какой-то обкатке, например. Но не знаю, просто здесь предсказывать очень сложно, потому что вот конкретно Владимир Путин, он исходит только из военных действий, насколько я понимаю, и все остальное вообще не волнует. Вот, поэтому здесь скорее нужно смотреть по ситуации. Я думаю, что даже те источники, которые могут говорить там о том, что они предполагают какие-то конкретные назначения, вероятно, это все равно будет так, как даст царь, да, как бы, а царь у нас один, вот. Поэтому один. Сложно сказать, да.
Да, единственное, неповторимый, незаменимый. Спасибо вам большое за этот комментарий. И мы вернемся к семье Патрушевых. Почему? Потому что вот папа отправился в Кремль сейчас. По-разному вот оценивают эту отправку. Тем не менее, он сейчас в Кремле. Сын поднимается на более высокую ступеньку в Белом доме. Он становится вице-премьером. И видно, кстати говоря, разрешили думцам, они страшно этим гордятся, разрешили утверждать теперь вице-премьеров. И вот посмотрите, пожалуйста, после выступления Дмитрия Патрушева, после вопросов, которые ему задавали депутаты, как оценил его новое назначение Вячеслав Володин, председатель Госдумы.
Уважаемые коллеги, поблагодарим Дмитрий Николаевич. Поблагодарим. У нас как раз выступление Дмитрия Николаевича и затем Савельева Виталия Геннадьевича. Это пример того, что если работаешь, эффективен, растешь. Профессионализм, опыт дорого стоит. Поэтому внесенные кандидатуры сегодня новые на должности заместителя председателя правительства, но они прошли серьезную школу, занимая должности министров, и их труд оценен. Ну а вы сами сделаете выводы при голосовании.
И вот посмотрите, какие выводы они сделали при голосовании за кандидатуру Дмитрия Патрушева как вице-премьера.
За 433, против нет, воздержавшихся нет. Давайте поздравим Дмитрия Николаевича Патрушева с утверждением должности заместителя председателя правительства. Поздравляем вас.
Вот теперь, перед тем, как передать эти результаты голосования для комментирования нашему гостю Владимиру Осечкину, я хочу рассказать, я не думаю, что кто-то за этим следил. При голосовании за целый десяток кандидатур вице-премьеров, там их было чуть ли не 12, по-моему, только получил 0 воздержавшихся и 0 против только Дмитрий Патрушев и только Денис Мантуров и только Чернышенко, который, ну, наверное, вот туризм – это такая безобидная штука. Все остальные получили по 58-67 воздержавшихся. У них вообще-то в Думе 58 воздержавшихся. Это уже бунт целый. Даже там было 2 человека против каких-то кандидатур. Только вот эта троица, безобидный Чернышенко, и вот эти двое мощных, можно сказать, персонажа Мантуров, который становится первым вице-премьером, и Дмитрий Патрушев, который становится просто вице-премьером, они получили по 0 воздержавшихся. Владимир, вот вам вопрос. действительно ли, как вы считаете, в этой Думе, ну, побаиваются эту семейку? Там действительно симпатия относится и уважением к работе Дмитрия как министра сельского хозяйства? Или все-таки вот элемент страха в этом голосовании присутствует?
Ну, как все в Думе происходит? Там же нету каких-то свободных голосований, где каждый из депутатов принимает решение сам. Сначала их собирают руководители так называемых фракций, тех, кто в свою очередь встречается перед этим с представителями ФСБ, администрации президента, представителями правительства. И там происходит сначала это согласование, а дальше уже потом руководитель фракции доводит политику партии до депутатов, за кого и как голосовать. И вот, соответственно, здесь по Патрушеву, ну, очевидно, что и ФСБ, и администрация Путина, они довели очень доходчиво до руководителей фракций, что шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте будет равносилен, значит, и вход уже пойдет весь механизм по линии ФСБ, по линии силового блока. Это касается и Дениса Мантурова, ставленника Сергея Чемезова, который рулит сейчас военпромом. Это касается и Патрушева, и вот третьего, там, Чернышенко. Ну и действительно, какой депутат бы рискнул бы пойти против сына Николая Патрушева, у которого каждый второй генерал на Лубянке — это его ставленник, его протеже, его коллега, его единомышленник. Ну, им очень легко, как бы, силовикам-то. У них их немного, а ресурсов в России много. Поэтому они между собой очень дружно договариваются и пилят вместе все это в угоду себе и в минус народу. Вот. Ну а тем более, ну, Патрушев. Патрушев — это один из тех, кто закручивал гайки, помогал Путину создавать нынешний тоталитарный режим, бороться, расправляться с оппозицией, с независимыми медиа, с правозащитными организациями. Ему благодарность за его службу дают возможность его сыну расти по карьерной лестнице, занимать руководящие позиции в правительстве. Помогаешь диктатору, хорошо служишь, идешь по головам, сажаешь невиновных, значит, твои дети будут обласканы, будут ездить на машине с мигалками, будут защищены, будут обеспечены и богаты.
Да, спасибо большое, пряники для постельничих. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.